В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на 105.9 FM. Кроме того, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там у вас есть возможность смотреть прямую видеотрансляцию нашего эфира прямо под трансляцией, оставлять свои комментарии, вопросы к гостям нашего эфира. Если они будут по теме, то обязательно будем их в нашем эфире озвучивать. Работает студийный номер телефона 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма. Номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 29 05. Эти номера телефонов работают в режиме автоответчика тогда, когда у нас не прямой эфир. Поэтому если у вас есть какие-то замечания, предложения, пожелания, можете звонить нам даже тогда, когда мы не в прямом эфире. Напомню также, что у нас изменилось время выхода в эфир наших утренних и вечерних программ. Утренний эфир слушайте с 9 часов, а вечерний с 19.00. Вроде как все объявления по состоянию на сейчас. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о воде. Каждый раз, когда мы возвращаемся к теме воды, как-то на протяжении более чем 1-2 недель скапливается огромное количество новостей, и нужно расставить как-то приоритеты. Вот сегодня как раз тот день, когда мы решили подвести определенные итоги последних 2 недель по теме воды для Крыма. Будем отталкиваться, в частности, от заявления Сергея Аксенова, который сказал о том, что графики подачи питьевой воды в Симферополе и его пригородах, введенные из-за засухи, при самом худшем сценарии сохранятся до конца 2021 года, то есть более чем на год. Об этом 2 ноября Сергей Аксенов сообщил на совещании по проблемам с водоснабжением полуострова. Давайте послушаем.
Тем не менее, готовы к худшему, договорюсь еще раз, говорю, графики пока прогнозируем мы, я говорил уже об этом не раз, пока что до декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков. Это в самом худшем варианте, я говорю еще раз, если ни одной капли воды не будет. При этом даже сегодняшний дождь, там все равно там, пусть небольшие, не для решения вопросов объемы даст, но тем не менее там немножко поддержит ситуацию.
Вижу уже, что нам под трансляцией передают привет не только из Николаева, но и из Баку. Мы тоже вас всех приветствуем. Присоединяйтесь. Будет сегодня много чего интересного. Тема воды все-таки всегда очень популярна среди наших слушателей. Дополняем к тому, что сказал Сергей Аксенов на совещании. В интервью телеканалу «Россия-24» Аксенов добавил, что осадков, которых может быть достаточно для преодоления дефицита воды, осенью и зимой в Крыму не ожидают. Вероятно, из этого и исходят вот эти прогнозы. Напомню, что 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничения подачи воды в связи с засухой и, соответственно, обмелениями водохранилищ, которые питают эту часть Крыма. Сейчас питьевая вода подается в этих населенных пунктах по часам, утром и вечером. С конца сентября ограничения на подачу воды коснулись также некоторых населенных пунктов южного берега Крыма, об этом мы еще напомним. Кроме того, в середине октября воду начали экономить в Белогорске, а в Севастополе введен режим повышенной готовности. Там несколько отличается система водоснабжения, но, тем не менее, в севастопольском правительстве признали, что проблема тоже не за горами. Стоит напомнить, что с 2014 года в Крым не поступает вода из Днепра, а именно этот источник покрывал большую часть потребностей Крыма в пресной воде. Позиция государства Украина: днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова России. На совещании 2 ноября Сергей Аксенов отметил, что работы по решению проблемы водоснабжения идут по плану, так он сказал, в ближайшие 3 недели обещают в систему водоснабжения Симферополя подать дополнительную воду из 3 скважин в Бахчисарайском и из 1 в Симферопольском районах. При этом стоит напомнить, что это не первая такая мера подобная. Ранее в этом году в Симферополь уже подавали дополнительную воду из Ивановского и Виленского водозаборов. Кроме того, проложили водовод из Белогорского района. 31 октября в Крыму побывал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который поехал по аннексированного Крыму с проверкой того, как на полуострове решают проблему вододефицита. Вот что он сказал в рамках этой поездки.
Мы сделали главный вывод, что это программа водоснабжения, это цель, по которой я приехал по поручению президента. Мы посмотрели еще раз весь набор мероприятий, что планируется сделать. Мы подготовили набор дополнительных мероприятий, составили по всем мероприятиям графики производства работ, посмотрели физически, как идут работы. Сейчас мы еще продолжим эту работу, поедем по объектам, посмотрим еще дополнительно. Ищем пути дополнительного решения. Непростая ситуация, если особенно по Симферополю все-таки ограничения существуют, достаточно большие по употреблению воды, но очень надеемся, что, может, погода еще поможет, что все-таки будет попроще. Но будем работать по утвержденному графику.
Незадолго до этого визита стало известно, что правительство России направит Крыму дополнительно 50 миллиардов рублей на решение проблем с водообеспечением. В планах около 14 мероприятий, в числе которых разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Ранее Россия уже выделила Крыму на эти цели почти 6 миллиардов рублей. Стоит отметить, что как раз потеря в сетях водоснабжения является одной из ключевых проблем системы водообеспечения в Крыму. В крымском подконтрольном России правительстве уже признавали неоднократно, что вот эти потери самые в сетях водоснабжения превышают 50%. При этом несколько изменились планы относительно опреснения воды. Мы уже рассказывали вам в нашем эфире, что в сентябре Сергей Аксенов анонсировал строительство в Николаевке в Симферопольском районе опреснительной установки. Однако 31 октября во время визита в Крым российского вице-премьера Марата Хуснуллина Марат Хуснуллин сказал о том, что опреснение – это запасной вариант. Кроме того, вы могли видеть также новости о том, что, по данным некоторых ученых, это, возможно, даже опасный вариант для жителей полуострова. По словам российского вице-премьера, основным источником питьевой воды для подачи населения рассматриваются запасы подземных вод, добыть которые гораздо дешевле, чем строить и эксплуатировать опреснительные установки. При этом, что интересно, всего-навсего двумя днями ранее Сергей Аксенов еще заявлял о целесообразности решения построить этот самый опреснитель. Напомню, 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Было бы интересно услышать жителей тех населенных пунктов, которые уже экономят воду. Приспособились ли вы уже к этому новому графику, к новому режиму? И вот как вы готовы или не готовы экономить на протяжении еще ближайшего года? Звоните нам или оставляйте свои комментарии под YouTube, Facebook трансляции. Обязательно по возможности буду следить и цитировать их в эфире, если они будут по теме. К нам в прямой эфир присоединяется Николай Парицкий, министр, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Парицкий возглавлял это ведомство в 2010-2011 годах. Николай Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Интересно ваше мнение как специалиста в сфере ЖКХ относительно тех согласованных решений проблем с водой в Крыму. Вот как, например, будет выглядеть на практике ремонт вот этих самых сетей водоснабжения? То есть можно ли, например, провести такую работу в короткие сроки? К чему готовиться крымчанам?
Ну, вы знаете, мера эта очень интересная и правильная. К сожалению, в свое время на эти мероприятия выделялись не очень большие средства, и в том числе и на ремонт, и в том числе и на строительство новых водоводов, новых сетей водоснабжения, как Симферополя, так и всего Крыма. Ну, основная эта проблема снижение, во-первых, износ сетей, я думаю, не очень многое изменилось за эти 6 лет. Износ сетей уже тогда составлял на время аннексии Крыма или оккупации Крыма, как хотите, понимаете, составлял 70-75%. И, учитывая ситуацию, которая сейчас, и средства, которые вкладываются или планируются, как всегда говорится в России, вкладывать в эти мероприятия, я сомневаюсь, что в ближайший год, 2-3 эти все вопросы, уменьшение, снижение, вернее, потерь воды в сети можно будет достичь. Это, в принципе, это правильное мероприятие, но это не основное, которое приведет к течению всего Крыма. Говорить нельзя только о Симферополе, нужно не забывать Керчь, Феодосия, Судак. В том числе Восточный Крым, ну, Западный Крым и Южный Крым как-то еще за счет водохранилищ выдержат эту ситуацию, а Северный Степной Крым и Восточный Крым этой ситуации будет не, этих мероприятий будет недостаточно. Я говорил неоднократно в эфире, повторю еще раз, без подачи Днепровской воды в Крым решить вопросы даже с использованием подземных источников, которые приведут к засаливанию почты, это мнение не только мое, а мнение и украинских специалистов, и крымских, и российских, мероприятий будет всех недостаточно. Только подача воды в Крым.
Есть еще одна новость, которую я хотела бы с вами обсудить. Не так давно, в конце сентября, Сергей Аксенов заявил о том, что в Крыму будут принудительно выкупать скважины, которые находятся в частной собственности, если речь идет о том, что этот источник будет нужен Крыму для того, чтобы пополнять, например, питать тот же Симферополь. И он сказал, что вот мы будем выкупать, потому что бурение новых скважин – это, ну, чревато последствиями, это то, о чем и вы только что сказали. Вот как вы считаете, вот это решение, ну, скажем так, грубо национализировать частные скважины, правильно ли оно и будет ли оно успешно реализовано? Потому что тут все-таки речь идет о том, что это частная собственность.
Ну, вы знаете, я вообще скажу, я не понимаю, что такое частная собственность на воду, это надра, это, ну, недра все-таки земные. И говорить о том, о какой-то национализации, ну, это глупо. Во-первых, это глупо, потому что это поверхностные воды, и которые подлежат дополнительной очистке. Во-вторых, те объемы потребления воды в частных скважинах, в частных скважин, которые типа хотят приватизировать, это капля в море, это может быть пятая, седьмая часть необходимой воды, которая нужна для обеспечения всего Крыма.
Еще вопрос, он касается отопительного сезона, который стартовал в этом году в таких особенных условиях, да, в условиях экономии воды в Крыму. Есть ли угроза отопительному сезону в условиях, я имею в виду, конечно, Симферополь и те населенные пункты, которые уже экономят, что вот в этих условиях, возможно, что-то с отопительным сезоном будет не так?
Ну, вообще, на каждой котельной существуют резервные баки, в которых постоянно должна находиться вода на непредвиденные ситуации. Ну, я не исключаю, что, возможно, опять-таки, зная ситуацию с сетями, это еще один вопрос очень серьезный, который в Крыму остался, и он будет еще в ближайшие годы, это системы отопления, теплотрассы и все остальное. При больших порывах или несрабатывании каких-то задвижек, неуспевания, перекрывания, будут, естественно, большие потери воды, и тех запасов воды, которые должны находиться в котельных, их будет недостаточно. В этих случаях возможны какие-то критические ситуации.
Буквально еще один вопрос, он касается того, может ли вот нынешний дефицит, который наблюдается в Симферополе, в Симферопольском, Бахчисарайском районах, распространиться на еще какие-то районы Крыма. Да, вы упоминали о том, что проблемный Восточный Крым, куда прокладывают, по крайней мере, по заверению чиновников сейчас водовод, есть проблема с Северным Крымом, но вот если мы отталкиваемся от того, что продолжается вот этот засушливый теплый год, могут ли еще какие-то города, например, южный берег Крыма, пострадать в связи с такой погодой, этими условиями?
Ну, то, что я на сейчас знаю, спасибо, связь с Крымом еще, слава богу, ее еще не прекратили, мы имеем возможность общаться между собой. На сегодняшний день запаса южного берега Крыма воды в водохранилищах, даже при той отметке, которая сейчас есть, ну, надо фотографии скину, мне сбрасывают регулярно, то я думаю, что этих запасов хватит все-таки продержаться Крыму, Южному Крыму. Южному Крыму, еще раз говорю, это, будем говорить, где-то, ну, Большая Ялта, Лушта, близлежащие поселки, все береговые линии, их будет достаточно.
Но продержаться как долго? Как долго?
Ну, давайте говорить, вернемся еще опять-таки к той ситуации, которая сложилась не только в Крыму, а по всей Украине. Изменение климата дает о себе знать. Поэтому в первую очередь, ну, будем надеяться, что какие-то изменения все-таки будет происходить с климатом в лучшую сторону, опять будет восполнение этих водохранилищ, ситуация с осадками. На Украине, вы видите, сейчас, слава богу, немножко пошли дожди, и хорошие дожди, и Днепр немножко поднимает уровень, и малые реки, которые пересыхают, и подземные колодцы, скважины начали уровни немножко подниматься. Будем надеяться, что это будет и в Крыму. Но южному берегу Крыма вполне при рациональном использовании воды. Повторюсь, наверное, опять 33-й раз. Зная менталитет крымчан, нужно немножко повернуться к экономии ресурсов водных в первую очередь.
Я просто почему так уточнила относительно ЮБК, ну потому что это та часть Крыма, куда едут российские туристы довольно-таки активно. Интересно просто, могут ли в этой части Крыма быть какие-то изменения к следующему туристическому сезону?
Если такая ситуация с водой, с дождями, с природой, в природе будет сохраняться, ну, я сомневаюсь, что то количество отдыхающих, к сожалению, на сегодняшний день не у наших граждан Украины, а в основном это россияне, я боюсь, что этой воды просто не хватит.
Я поняла.
Зиму продержатся, ну, может быть, июнь, если ничего не изменится. Рассчитывать на подземные источники южный берег Крыма не приходится. Тех резервов, которые есть в водохранилищах, изобильнинские, ялтинские, ну, я думаю, до июня и до июля хватит. Если не будут больших дождей, не будет подниматься уровень водохранилищ, накопление воды, опять-таки, это вода с горных рек, это вода с накопления в пазухах или породы крымских гор. Она сначала должна набраться там, а потом она поступать будет в эти водохранилища.
Поняла. Спасибо вам большое за разъяснение. Это был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Вот Николай Парицкий сказал о том, что нет альтернативы подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, и дал свой прогноз населенным пунктам, в частности, на южном берегу Крыма. По его данным, в следующем году могут быть проблемы, если не будет осадков в достаточном количестве на протяжении осени, зимы, когда как раз пополняются крымские водохранилища. Относительно туристического сезона, вообще туризма в этих условиях экономии воды, мы еще в нашем эфире поговорим. Напомню, что в конце сентября, немножко мы об этом поговорили уже с Николаем Николаевичем, в конце сентября российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать находящиеся в частной собственности источники воды в Крыму в случае, если владельцы откажутся предоставлять к ним доступ. Бурение же новых скважин, по мнению Аксенова, чревато экологическими последствиями. Наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» провели опрос неподалеку от Симферополя и спросили у людей, готовы ли они продавать свои скважины. И вот это предложение воспринимают неоднозначно, даже больше негативно, вы сейчас сами услышите. По словам жителей поселка Укромное, куда отправились наши коллеги, у некоторых уже упал уровень воды в колодцах, в скважинах. При этом многие готовы делиться добровольно.
Как это закупать? Ну, это мой дом, моя земля. Как это вы будете закупать мой колодец? Да пусть где хочет бурит, полно воды.
Я думаю, что это не должно быть. Людей не надо сжимать даже вот самым необходимым для человека, правильно? Потому что без воды мы не проживем, а если еще и это, в этом ущемлять, то я не согласна с этим.
Вода упала, на метр упала, 20 сантиметров где-то так вот воды. Залазил в колодец, копал, углублялся, вытаскивал. И все равно 20 сантиметров.
Моторы горят. Просто вот они встают утром умыться, а все. Ну, как бы там, говорит, спускаешься, и 5 сантиметров ладошкой ты дно трогаешь. У многих. Вот я знаю троих, у которых вот за это лето сгорели.
Поделиться можно всегда. Кому надо, чё ж. Без проблем.
Ну, немножко негативно. Но если люди будут нуждаться, я думаю, что поделиться можно. Пока не просили, я не задумывалась.
Всегда, пожалуйста, кто приходит, я не отказываю. Никогда.
Это был опрос в поселке Укромное в Симферопольском районе. Позволю себе отвлечься буквально на минутку и прочитать ваши комментарии. Вижу, что у нас под Facebook-трансляцией вот предлагают провести воду по Керченскому мосту. Предполагаю, что это такое несколько ироничное предложение. Вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть люди, которые пишут, что нет никаких проблем в Крыму с водой, но есть, и вот пишет одна из наших слушательниц, я так понимаю, 6 лет ничего не делают. Перефразирую, вчера подъезжали к Керченскому водохранилищу, запасы тают. Вот такой комментарий. Я напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, вы можете заходить на YouTube-канал «Крым Реали» или на Facebook-страницу «Крым Реали». Там есть возможность прямо под нашей видеотрансляцией оставлять свои комментарии, вопросы. Отмечу, что 30 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Крыму незачем надеяться на возобновление подачи днепровской воды. По его словам, меры, принимаемые правительством России, позволят полностью обеспечить Крым водой за счет собственных источников. Это вот к вопросу о том, о чем говорил наш предыдущий спикер. Он как раз с этим не согласен. О том, что Крым не рассчитывает на возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, 2 ноября сказал и российский глава Крыма Сергей Аксенов. В то же время, 19 октября, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы обсудил ситуацию с водоснабжением Крыма. Лавров обвинил Украину, цитирую, в водной блокаде полуострова. И можно напомнить также, что ранее в этом году депутат Госдумы России из Крыма Наталья Поклонская заявляла о том, что обратилась в ООН для того, чтобы добиться возобновления подачи днепровской воды для Крыма. При этом, напомню, Украина отрицает возобновление поставок воды, пока Крым находится под контролем России. При этом в Киеве обращают внимание на то, что у Крыма достаточно запасов пресной воды для населения. Там советуют обратить внимание как раз на те самые потери в сетях водоснабжения. И по тем заявлениям, которые звучат и в том числе из представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, вот этот дефицит должны ощущают в первую очередь промышленность и сельское хозяйство, потому что как раз эти отрасли покрывались за счет днепровской воды. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. И напомню, что с 7 сентября в Симферополе начался третий этап ограничений подачи воды. Питьевая вода сейчас подается в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов по часам, утром и вечером. 3 ноября должен был стартовать отопительный сезон уже во всех районах Крыма. У нас была возможность немного обсудить то, как вот этот самый дефицит воды может повлиять на отопительный сезон в Крыму, в частности, в Симферополе в этом году. Но подробнее об этом и не только об этом поговорим с жителем Симферополя, активистом Алексеем Ефремовым. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Ну, для начала задам вам вопрос. У вас уже отопительный сезон дома стартовал? Уже батареи теплые?
Ну, еле-еле теплится, и поэтому еще трудно говорить о начале, скорее всего, какой-то намек.
Но это, я так понимаю, пока рано судить, да, можно ли сказать, что как-то отличается отопительный сезон в этом году, в этих нынешних условиях?
Ну, во-первых, условия, во-вторых, погода еще такая не особо стабильная, и поэтому, ну вот ждем начала с нетерпением, люди уже ожидают то, что прохладно становится уже всерьез.
Второй месяц продолжается уже в Симферополе, вот этот самый жесткий этап экономии воды. Как сейчас для вас это выглядит на практике? Приспособились ли вы уже, наловчились ли как-то выкручиваться из этой ситуации?
Ну, за 2 месяца уже много воды утекло, что называется. И ну, хуже всего, наверное, что народ привыкает к такой ситуации, что начинает уже обустраиваться, уже это входит в привычку возвращаться в определенное время, там, принимать там, ванну, душ в какие-то часы, воду набирать. Ну, то есть это уже стало неотъемлемой частью быта крымчан, жителей там, города, столицы Крымской в том числе.
Сталкивались ли вы с какими-то перебоями в том графике подачи воды, о котором вас оповестили в сентябре?
Ну, на самом деле, я не слышал, чтобы все время по графику все давалось. Ну, тем более, в той стране, в которой мы живем, тут очень сложно с какой-то с пунктуальностью и с какими-то вот этими строгими регламентирующими нормами, потому что ну, всегда есть какие-то отмазки, всегда есть какие-то отговорки, всегда это всегда сети, водоканал ссылается на то, что нужно еще там настроить, и это будет бесконечный процесс настройки тех графиков, и понятно, что это сказывается на жителях, на их привычках, и понятно, что это не рационально, не справедливо, это все распределяется, то есть постоянно вижу, как улицы поливают, как автомойки работают при этом спокойно, как газончики там тоже водой насыщаются. Причем люди сидят без воды в это время, да.
По вашим наблюдениям, кому вот в этих условиях нынешних экономии воды труднее всего и насколько удалось обеспечить подачу воды, я имею в виду, возможно, какой-то подвоз, да, воды для самых незащищенных в этом плане групп населения?
Я не слышал, чтобы незащищенным слоям кто-то обеспечивал. Чаще всего это просто родные, родственники, волонтеры привозят, приносят баклажки. А так, конечно, хуже всего это жители многоквартирных домов, которые испытывают вот эти трудности, опять же, с напряжением, с давлением, потому что вода не поднимается там выше там, каких-то там четвертых, пятых этажей в новостройках. Причем люди сейчас активно поднимают вопрос о там, моратории на строительство новых жилых кварталов, потому что и этим существующим не хватает воды, а все равно там крымская столица активно застраивается при этом.
Буквально один еще такой вопрос, он касается того, с чего мы начали сегодняшнюю нашу программу. Сергей Аксенов сделал объявление, что при самом худшем сценарии вот эти ограничения на подачу воды сохранятся до конца следующего 2021 года. По вашему мнению, что будет означать для города вот продление такого режима еще на год? Кто это может ощутить больше всего? Возможно, даже какие-то сферы, по вашему мнению, могут пострадать, и это будет заметно.
Я считаю, что сначала были озвучены сроки до весны следующего года, теперь до конца. То есть все время какие-то оттягиваются, и это, конечно, вызывает только дискомфорт и непонимание, почему не могут решить эти вопросы. Постоянно поднимаются моменты насчет опреснения воды, закупки какого-то там дорогостоящего оборудования. Конечно же, это скажется на сельском хозяйстве в первую очередь, потому что оно недополучает в первую очередь такую необходимую влагу на цене продуктов, там овощей, фруктов. Я думаю, то есть каждый это ощутит на своем кошельке в первую очередь. Будут подниматься цены на определенные продукты питания.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был активист из Симферополя Алексей Ефремов. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня опять мы вернулись к теме воды, потому что за последние две недели с момента нашего последнего эфира на эту тему много новостей появилось. Обсуждали мы и то, как пересмотрели те методы решения проблемы дефицита в подконтрольном России правительстве Крыма. В российском правительстве уже было сказано, что идея опреснения воды, она запасная. Будут все-таки и дальше пытаться добыть воду из подземных источников. На прошлой неделе радио «Крым Реалии» пообщалась с основателем парка «Львов Тайган» Олегом Зубковым. Напомню, что в Белогорске, где расположен парк «Львов Тайган», тоже действует график подачи воды с недавнего времени. Олег Зубков рассказал нам о том, что парк подготовился к ограничениям подачи воды и поделился мнением о том, как Крым может решить проблему с дефицитом водного ресурса. Послушаем фрагмент интервью.
Мы заранее готовились к этому и знали, что будет такая большая водная проблема, и накачали все свои водосборники в рамках того договора, который был заключен с Минприроды еще 3 года назад. У нас вода есть и на этот сезон, и на следующий сезон. Чего не скажешь о Крыме. Для меня непонятно, почему до сих пор не перебросили воду с Кубани. Это полноводная река, впадающая в Азовское море, находящаяся буквально в 75 километрах от Крыма, где можно было пластиковую трубу метрового диаметра, 1, 2, 3, я уж не знаю, сколько нужно по потребностям Крыма, провести по российской своей территории, ни с кем не договариваясь, собственно говоря. Причем это не гористая местность, а это ровная местность вдоль Ахтанизовского лимана. Я думаю, что там в 2-3 миллиарда рублей вложились бы, и это была бы постоянный источник, так сказать, российской пресной воды до решения вопроса Северо-Крымского канала, потому что лучше Северо-Крымского канала никогда ничего не было и не будет. Ничего мы не придумаем, это только замещения временные какие-то, но очень дорогие. Северо-Крымский канал построен не случайно.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». После небольшой паузы мы поговорим о том, может ли ситуация, которая сложилась с дефицитом воды на полуострове в этом году, повлиять на туристический сезон, в частности, в следующем году.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, напомню, у вас есть возможность заходить или на YouTube-канал «Крым Реалии», или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность прямо под этими самыми трансляциями оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, то будем их зачитывать в нашем эфире. Поговорим сейчас вот о чем. Есть новости относительно вот оценка ситуации с водой и со стороны Ассоциации туроператоров России. Майя Ламидзе, исполнительный директор этой ассоциации, сказала о том, что проблема с водоснабжением Крыма может отпугнуть туристов зимой. Ее заявление приводит российское агентство «Интерфакс». По словам Майи Ламидзе, если туристы, цитирую, столкнутся с дискомфортом в этой части, особенно зимой, это может привести к оттоку в следующем сезоне. Конец цитаты. Можно тут напомнить о том, что все-таки самым проблемным в плане водоснабжения остается Симферополь, Симферопольские и Бахчисарайские районы. Справедливости ради, это не самое популярное у туристов, у российских туристов направление в Крыму. Но, тем не менее, в сентябре, например, были введены ограничения на подачу воды в Алуште, Портените и Малом Маяке на южном берегу Крыма. Вот на эту тему пообщаемся с нашим следующим гостем эфира. К нам присоединяется Александр Бурдонов, глава общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете заявление Майи Ламидзе? Насколько вообще туристов тревожит этот вопрос, что в Крыму есть проблемы с водой?
Ну, Майя Ламидзе абсолютно права. Мы помним опыт, когда у нас по курортным поселкам, городам вода была по часам, утром, вечером. Когда в туалетах там стояли, значит, почтили там ведра с водой, и надо было, так, соответственно, брать ковшик для того, чтобы, ну, понятно для чего, привести все в порядок. Поэтому, как бы, вопрос серьезный, однозначно. Решать его надо, однозначно. А как они будут его решать и так далее, я не знаю. Но дело в том, что питьевой воде, в принципе, в Крыму воды достаточно, да? Потому что, если брать пример Северокрымского канала, то это вода сельхозного назначения и промышленного назначения, в первую очередь. А вода, которая из населения, от общего потребления, это где-то треть, четверть была и так далее, когда все работало. А вот главная проблема – это потеря воды в водопроводных сетях, которые там от 40 до 80%. Вот поднимут они все эти самые водопроводные сети соответствующим образом, и заменят, сделают, дырки закроют, воды хватит. Что, засушливый год, он не каждый год бывает. Этот был уникально засушливый, вопросов нет с точки зрения количества людей. Кроме того, зима была бесснежная. На самом деле, наибольшее количество воды для заполнения водохранилищ дает не дожди, а дает снеготаяние. А вот, поэтому зима была бесснежная, и, соответственно, ближе к лету наполнение водохранилищ оказалось недостаточно. Ну и как бы дожди могли бы восполнить, но их, а их не случилось фактически.
Александр, а в этом туристическом сезоне были ли вот такие туристические направления в Крыму, где эта проблема дефицита воды уже ощущалась? Вот, например, эти ограничения, о которых мы упомянули в Алуште, Портените, пострадали ли от этого туристы, которые приехали в эти населенные пункты?
Ну, скажем так, а что такое турист пострадал, да, то есть неделю не мылся, что ли, да, или там все завелись, условно говоря. Нет, ну, то есть было какие-то неудобства, да, были в Восточном Крыму, наверное, может быть, это все-таки, хотя там водовод недавно сделали. А Ялта с водой вообще без проблем. Она снабжается с водохранилища «Счастливая», которая на северном склоне, там карстовые полости и все остальное прочее, ее хватает. А тяжело с водой было в Симферополе. Вот. Севастополь тоже не чувствовал. Был период, ночью воду отключали. Все. Ну, там с 24 до там, 6 утра. Как бы не критичное время. И то не до, это было где-то месяц, наверное. Сейчас все нормально. То есть, как бы, Как ни странно, несмотря на суперзасушивающие много снега, по сравнению с тем, какие были ситуации с водой, когда воду давали по 2 часа в день утром, 2 часа вечером, и это длилось в течение всего лета, и это было, грубо говоря, тот же Судак, да, тот же Коктебель, или, скажем, да, те же Малоречки, та же Алушта, даже, да, допустим, потому что Ялта там не свое снабжение. Так, такого шлаха не было.
Александр, к нам в начале эфира подключался бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Николай Парицкий, и он сказал, что он, ну, по его данным, если вот эта ситуация с теплой, засушливой погодой в Крыму сохранится, то в следующем году, уже в начале лета, вот этот самый дефицит воды может ощутить и южный берег Крыма, в том числе упомянутая вами Ялта. Ваши прогнозы какие? Будут ли в следующем году какие-то проблемы, ну, скажем так, побольше, чем в этом году наблюдали?
Если зима будет бесснежная, да, а весна без дождей, начало лета, проблемы будут однозначно, без вопросов. Проблемы будут реальные. Единственное, что может их сгладить, спасти эти проблемы, это восстановление всех водопроводных сетей, которые в потере вот составляют, я же говорил, до 40-80%. Это, грубо говоря, равнозначно тому, что осадки там или снега в два раза больше, чем обычно. Но потери убрали, значит, как бы вот количество воды, которое доходит до потребителя, возросло в два раза. Соответственно, потребности снега и дождя падают в два раза. Ну вот единственный вариант. И это, кстати, в руках и в силах местной власти. Это, грубо говоря, как говорят, в Одессе были проблемы. Были деньги, найдем людей, проблема решается. Это не проблема, которая решается деньгами. Это задача.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был глава общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов. Спросили мы его мнение по поводу того, будет ли в следующем году Крым, точнее, та его часть, которая популярна у российских туристов, испытывать какую-то проблему с водой. И почувствовали ли уже в этом году, потому что мы упоминали о том, что южный берег Крыма, он не самый проблемный в плане водообеспечения, но, тем не менее, в сентябре были введены ограничения на подачу воды в Алуште, Партените и Малом Маяке на южном берегу Крыма. Я напомню, что Украина не поощряет, мягко говоря, поездки российских туристов в Крым. Это такое примечание важное, которое мы делаем всегда, когда обсуждаем туристический сезон в условиях аннексии Крыма России. И напомню, что Украина не признает попадание в Крым туристов или любых других, да, поездок в Крым в условиях аннексии не через установленные пункты пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от новостей по поводу воды, тех, которые вот собрались за последние несколько дней, за последние две недели. Мы рассказывали о том, что российский глава Крыма спрогнозировал проблемы с водообеспечением в Симферополе и пригородах, где уже экономят воду, до конца 2021 года, как он сказал, при самом худшем сценарии. Кроме того, мы рассказали о том, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который в конце октября приезжал в Крым, сказал, что опреснение воды – это уже запасной вариант. То есть, несмотря на то, что буквально за несколько дней до выступления Марата Хуснуллина российский глава Крыма Сергей Аксенов говорил о том, что опреснение – это один из вариантов, и это целесообразно строить опреснитель, который он ранее анонсировал в Симферопольском районе, Марат Хуснуллин приехал и сказал, что это вариант запасной, в частности, потому что добывать воду из подземных источников гораздо дешевле, чем строить и эксплуатировать опреснительные установки. К нам присоединяется в эфир Евгения Горюнова, политолог из Крыма. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему вот эти заявления относительно воды, а мы их слышим очень много на протяжении последних нескольких месяцев, иногда просто радикально отличаются, хотя от одного заявления до второго может пройти, ну, буквально там 2-3 дня?
Знаете, во-первых, потому что реально у России нет четкого сценария, четкого плана действий относительно урегулирования проблемы с водой в Крыму. Поэтому вот такое бросание стороны в сторону, то опреснение, то самолеты там какие-то, которые будут летать и воду доставлять из облаков, ну и так далее. И поэтому вот так разнятся заявления. А с другой стороны, Тут можно посмотреть, исходя из, да, вот места сидения определяет как раз и решение проблемы. Так вот, что касается Аксенова, почему он так настаивает на именно опреснительных установках, я вижу здесь две составляющие. Первое. Во-первых, это очень такой дорогой проект. Естественно, что можно из российского бюджета получить много денег под этот проект. Сколько там будет потрачено на него, это один аспект, а сколько будет потрачено там на решение экологических проблем, потому что вот эту соль, да, которая будет после опреснения оставаться, ее куда-то надо девать, ну и так далее. То есть это, в общем-то, такая бездонная очередная бочка, которую можно использовать для того, чтобы из российского бюджета постоянно получать деньги. Это первый момент. И второй момент, который связан с тем, что в Аксенов, поскольку он находится в Крыму и он знает реальную ситуацию, он понимает, что дальнейшая выкачка подземных вод вызывает уже у населения, ну, просто неприятие, потому что крымчане видят, что через этот варварскую добычу подземных вод сегодня уже часть Крыма вообще полностью осталась без скважин, без колодцев, то есть вода либо ушла, либо там вода такая, которая непригодна для питья, то есть она техническая, она соленая, там минерализация просто зашкаливает. Поэтому Аксенов видит и понимает, поэтому он как бы старается вот эти вопросы с добычей подземных вод оставить на второй план и как раз заниматься опреснением. Потому что с этим еще никто не сталкивался в Крыму, никто не знает, как это, что это. Ну и вот в данном случае можно как раз хотя бы не говорить о подземных водах. А что касается Хуснуллина, у него совсем другое местоположение. Он смотрит на Крым как вот на такую территорию, ну, как на колонию фактически. Он понимает с точки зрения чиновника российского правительства, что наиболее должен быть дешевый вариант. Самый дешевый вариант – это выкачивать воду. Потому что, во-первых, это будет давать гораздо больше воды, ну, вот на определенном этапе. И это действительно гораздо дешевле, чем строить эти опреснительные установки. Тем более в России, они сами говорят, у них нет таких технологий, это будет что-то новое, получится, не получится. Ну, тут масса нюансов, да, дорого будет. Кто будет все это оплачивать? Поэтому Хуснуллин со своей точки зрения говорит, нет, мы будем добывать подземную воду, пока она у вас есть. А дальше будем смотреть, что будет в Украине, да, как будет складываться ситуация, может, власть поменяется. Потому что я думаю, что в Москве все-таки все еще надеются на Северо-Крымский канал и на то, что вода будет идти с территории материковой Украины.
Вот я как раз об этом хотела у вас спросить. Учитывая то, что буквально неделю назад Марат Хуснуллин и Сергей Аксенов заявили о том, что они уже вопрос поставок воды из Днепра не рассматривают, а Хуснуллин посоветовал не рассматривать, потому что вот 50 миллиардов рублей ведь выделены на решение проблем с водой. Вот я как раз хотела спросить, можно ли сказать, что этот вопрос подачи днепровской воды закрыт?
Вы знаете, он не будет закрыт никогда, потому что без Днепра решить проблему водообеспечения Крыма Россия не может, ну, именно без днепровской воды, да, без Украины в данном случае. И все эти меры, которые будут приниматься, они будут половинчатые. То есть они в любом случае не будут давать того результата, который нужен. Все равно кто-то будет оставаться без воды, какие-то регионы будут становиться депрессивными и так далее. Потому что мы не случайно построили Северо-Крымский канал для того, чтобы обеспечить Крым. То, что они говорят, у них меняются точки зрения вот, в зависимости от погоды, я не знаю, там фазы Луны и так далее, или каких-то новых вводных из центра, потому что мы только можем посмотреть за последние 3 месяца, как они менялись. Да, то обвиняем Украину в геноциде, в экоциде там и так далее. Пытаемся, я имею в виду, да, представители Крыма и российская власть, с трибуны ООН даже об этом говорит, о том, что там творится, да, жалуются в ООН, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, не дает воду и так далее, а потом говорят, да нет, нам ваша вода вообще не нужна, мы на это не рассчитываем и так далее. То есть понятно, что эти колебания, они политические, да, они связаны с политической конъюнктурой. Ну вот сейчас Украина заняла жесткую позицию, ну хорошо, мы будем решать сами, мы 50 миллиардов, 100, 200 там выделим, это такой вопрос. А если все-таки маятник вдруг в Украине качнется немножко в другую сторону, и можно будет договориться, или мало ли как там ситуация сложится геополитическая, тогда все эти миллиарды, это хорошо, но тем не менее будут думать о том, чтобы по самому легкому пути пойти получать воду с территории материковой Украины. Мне кажется, что эта идея, она будет существовать всегда, что бы они там ни говорили, потому что это наиболее дешевый, наиболее легкий, наиболее простой путь. А все остальное, это тут даст результат, не даст результат. Тут надо много смотреть, рассчитывать и так далее.
Поняла, спасибо вам большое. Это была политолог Евгения Горюнова, которая из Крыма вынуждена была переехать из Крыма после аннексии полуострова в 2014 году. Я вижу, что много комментариев у нас и под YouTube, или Facebook-трансляции. Что успею прочитать, прочитаю. Вижу, что пишете вы, что выделены деньги на опреснительные станции. К 2021 году вода должна поступать сельскому хозяйству. Вода у населения вроде проблем нет. Вот как раз по поводу опреснительных станций мы вам сегодня и рассказали. рассказали последние новости, что сказали уже, что это запасной вариант. Якобы все-таки подземные источники будут использовать, в частности, вот будут разрабатывать их, продолжать, да, разрабатывать в рамках вот этих выделенных 50 миллиардов рублей, о которых рассказывали в российском правительстве. Кроме того, вижу комментарий, никто не страдает на побережье без воды. Но если вы о южном берегу Крыма, это уже другой наш слушатель, то как раз мы пытались выяснить, вот если будет продолжаться, если будут продолжаться нынешние погодные условия в Крыму, может ли южный берег Крыма, который популярен у российских туристов, несмотря на аннексию Крыма, может ли южный берег Крыма пострадать? И вот есть такая версия, что может. Всем нашим слушателям, которые только присоединились к нам или пропустили какую-то часть программы, я призываю вас немножко позже зайти на сайт Крым Реалии. Вы можете потом или пересмотреть эфир, или ознакомиться с выжимкой из эфира. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.